Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, добрый день.
Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, Сергей. Вот начинаем нашу передачу.
Ну что, надо объявить, Сергей Александрович, что вы да. с завтрашнего дня в отпуске.
Да, с завтрашнего дня в отпуске. Не знаю, насколько, как получится, но вот сегодня мы еще работаем. Ну а дальше всем надо же в отпуске побывать, хоть как-нибудь. Вот.
Знаете, так же считают и наши депутаты, кстати. Угу. Они с завтрашнего дня, насколько я понимаю, на каникулах.
Молодцы.
Да, и поэтому именно сегодня они решили заслушать первый отчет перед собой, перед парламентом Михаила Мишустина, нашего премьер-министра. Он много чего говорил, это его первый доклад. Мишустин сказал, в частности, о проблемах при оптимизации здравоохранения. Ну, то есть он признал, что при оптимизации здравоохранения есть проблемы, и зал встретил этот тезис аплодисментами, пишут наши корреспонденты.
Да, замечательно. Но у меня вот вопрос. А когда оптимизировали здравоохранение, этот же самый зал, он что делал? Можно, конечно, сказать, что это был другой состав Госдумы, да, наверное. Вот. Но я, насколько я помню, там часть этих законов по оптимизации принималась вот этой же самой Госдумой. Это первое. А второе, так сказать, многие из состава прошлой Госдумы перекочевали в состав нынешней. Вот. И они тоже, я не буду говорить, что аплодировали, я этого не помню, но принимали эти законы
Вы
по оптимизации.
Вы опасный человек, у вас очень хорошая память. Да,
да, я очень опасный человек, но есть люди еще опаснее.
Вот. Я представляю.
Они, это самое, они, у них выборочный слух, как бы они, это самое, обычно вот, много-много чего не слышат, 98% не слышат, а потом раз, так 2% что-то услышали, и это самое.
Да.
Ну так вот, это важно, понимаете? Тут смысл не в том, кто-то, сказать, у кого хорошая память, у кого плохая. Смысл в том, чтобы понять простые вещи. Вот эта вся компанейщина, которая очень часто является, на мой взгляд, совершенно ну, результатом даже не какого-то там, знаете, каверзного умысла или там, скажем, там, какого-то там расчета, а иногда просто дури, когда просто надо все, значит, это штамповать там, не глядя. Она и приводит к ситуациям, когда проходит несколько лет, и вот даже премьер-министр новый, правда, выходит на трибуну Государственной Думы, парламента и говорит, вот надо признать ошибки с оптимизацией. Слушайте, ну а вот когда эту оптимизацию принимали, вам же говорили, что нельзя принимать, так сказать, нельзя превращать медицину вот, в сферу услуг и ну, коммерциализовать ее по принципу максимального сокращения. Разве этого не говорили? Совсем недавно, не так давно. Ну, говорили. Так. А понадобился, значит, коронавирус для того, чтобы понять, эпидемия, для того, чтобы понять, что это все как бы было, ну, к этому, мягко говоря, есть вопросы. Разве это не так? Ну, разве тогда кто-нибудь слушал? Нет, никто не слушал. Они говорили, это не ваше дело, вы идите там, людей развлекайте. Да, как бы. Идите, развлекайте людей, как бы, а мы здесь порешаем вопросы, связанные с деньгами и так далее, и так далее. Нет, откатайте буквально несколько лет назад все эти дискуссии, вы все это увидите, прочитаете. Благо сейчас как бы есть вот интернет, большой плюс, так сказать, от него. Есть от него вообще сплошные минусы, но есть пару плюсов. Вот один из них, это можно прочитать все то, что говорилось, все то, что, так сказать, писалось по этому поводу. Вот. А говорилось и писалось следующее. Невозможно превращать страну в коммерческое предприятие. Где все, тем более такую огромную, как Россия, где все регулируется вопросами выгоды и невыгоды. Особенно это губительно в сфере социального обслуживания, в сфере медицины, образования и все, что с этим связано. Разве кто-то это слышал? Нет. Что вы? Нет. Нам говорили, а посмотрите, как в Америке. А я хочу сказать, а посмотрите сейчас, как в Америке. Вот сейчас посмотрите, как в Америке. Я специально заостряю эти темы для того, чтобы в следующий раз, как бы, да, вот на будущее, да, все-таки пусть какими-то миллиметровыми шагами, но избавляться, во-первых, от вот этой какой-то непонятного комплекса неполноценности и въевшейся просто в кровь людям в так называемой элите западофилии, которые ничего не хотят, так сказать, видеть, да, и говорят, вот там так, значит, здесь должно быть так же. Давайте переделаем страну, народ, так сказать, под то, что вот там. Ну, там это там, а здесь это здесь. Это первое. И второе. Понять простые вещи, что государство, тем более такое, как Россия, тем более мы тут вот рассуждали, вот когда дискутировали по поводу поправок Конституции, что Россия – это цивилизационный феномен, некоторые считают цивилизация. Цивилизация не может жить, как коммерческий ларек. Коммерческий ларек – это одно, а цивилизация – это другое. А цивилизации коммерческих ларьков не бывает. Вот. Не бывает. Это бывает только, знаете, в этой самой, как бы, в разных фантастических фильмах, там, «Планета коммерческих ларьков». Вот, вступила в войну как бы за передел рынков на Альфа-Центавре. Вот, там бывает, а в реальности не бывает, потому что ларьки, они есть ларьки. Вот, ларьки, а в них сидят хорьки. Вот, и, значит, как бы они цивилизацию создать не могут. Не в состоянии, да, хотя, конечно, роль торговли, коммерции никто не преуменьшает. Но цивилизацию это создать не может. Поэтому Россия — это не коммерческий проект. Да, вот это надо понять. А вот этот вот тотально-монетаристский подход к этим вещам, он и создает проблемы. И вот сейчас, вот, когда случилась эта эпидемия, мы как раз говорили, что пришлось сделать? Пришлось мерами, известными из нашей истории, мобилизации, с помощью военных, выделяя, так сказать, в экстренном режиме огромные ресурсы, вот, решать проблему. Проблему решили, хорошо, молодцы. Действительно, в результате предпринимаемых действий, на самом деле, мы выглядим в результате этой эпидемии лучше гораздо, чем огромное количество других стран, в том числе таких сверхбогатых, как США или, скажем, там, некоторые страны Европы. Это правда. Вот. Но совершенно очевидно вылезло вот все то, что, собственно говоря, во время этой оптимизации медицины закладывалось. Не хватало коек, пришлось создавать что койки. А до этого что делали? Оптимизировали койки эти. Я очень хорошо помню этот процесс. Надо сократить количество коек. Зачем они нужны? Не надо вообще никому лежать в больнице. Зачем? Просто приехал, так сказать, тебе поставили клизму, иди домой. Будешь лечиться дома. Вот. А вот случилась такая ситуация, и пришлось огромные деньги тратить, да, для того, чтобы срочно строить эти самые госпитали, разворачивать полевые, для того, чтобы срочно создавать дополнительные койко-места. Но ведь недавно совсем их,
оптимизировали.
Сокращали, да. Ну ладно, не буду уже как бы это накручивать, потому что много раз по этому поводу сказано. Хорошо, что сейчас премьер-министр Мишустин это признает. Я не знаю, так сказать, как это подействует на практическую политику, но должно подействовать. Потому что все-таки вот сам по себе опыт, он для этого и необходим опыт, да, для того, чтобы из этого опыта делать какие-то выводы, да, которые, так сказать, с практической точки зрения будут влиять на дальнейшее построение как политики, экономики и все, что с этим связано. Признает? Замечательно. Дальше надо понять простую вещь. Еще раз говорю, что коммерциализация в некоторых, по крайней мере, сферах жизни губительна. Она в критические моменты может привести к полному коллапсу. Примеры хотите? Соединенные Штаты Америки. Мы видим, как сейчас там сносят целого президента под это дело, как бы, да, и на самом деле вот эта вот эпидемия, и неспособность с ней справиться на фоне абсолютно коммерциализированной медицины, заточенной вот годами, веками, наверное, да, вот под подобные принципы, так сказать, функционирования, дает нереальный сбой. Огромное количество заболевших, огромное количество умерших, и внутриполитический кризис, который очень серьезно усугубляется вот этим самым коронавирусом, и, скорее всего, кстати говоря, ну, с большой вероятностью, может привести к смене президента. Вот так вот. Вот и все. Вот вам и пример, с которого, как бы, на который нам вот уже 30 лет кивают. Поэтому признал это премьер-министр прекрасно. Теперь вопрос в том, как вот это признание будет реализовано в практической политике, в изменении подходов, концептуальных подходов к организации жизни, значит, экономики, социальной сферы в дальнейшем. Я все сказал.
Хорошо, Сергей Александрович. И еще один момент. Мишустин заявил, что речи об отказе от традиционной формы образования не идет. Компьютер не заменит общение, но нужно и дальше использовать цифровые технологии.
Ну, нужно дальше использовать цифровые технологии. Хорошо, опять же, начнем с хорошего. Да? Хорошо, что Мишустин сказал, что традиционное образование никуда не идет. Почему? Потому что традиционное образование дает более высокое качество. Пока вот эти все новые формы обучения, а на самом деле не у нас, ни в других странах мира не показали более высокого качества. Они показали возможность получать что-то на дистанции. Да? Они действительно расширили некоторые возможности для людей, проживающих, например, скажем, в отдаленных регионах той или иной страны. Это правда. И вот это есть положительный момент, который надо использовать к вопросу о цифровых технологиях. Да? Надо ли это использовать? Надо использовать. Например, скажем, там, какие-нибудь школьники, живущие там, за тысячи километров от Москвы и Петербурга, могут, например, скажем, не вставая со скамейки, там, со стула, не выходя из-за парты, посетить, например, московские или питерские музеи. И не только московские и питерские, но и парижские, так сказать, Лондон, там, и какие угодно другие, да, римские и прочее. Хорошо это? Прекрасно. Первое. Второе. Например, скажем, находящиеся на огромном удалении люди, да, могут, например, получить дистанционно лекцию профессора или какого-то известного человека, до которого доехать у них нет ни одного шанса. Ну, вот они живут там у себя, как бы, да, и когда еще они смогут приехать в это место, скажем, опять же тоже, в Москву, Петербург, я не знаю, что хотите, там, Екатеринбург, Казань, Лондон, Париж, Вашингтон и так далее, и послушать лекцию известного человека? Скорее всего, никогда. Позволяют ли цифровые технологии это сделать? Позволяют. Здорово? Здорово. Здорово, да? Позволяли ли цифровые технологии, например, скажем, сдавать какие-то тесты и экзамены на расстоянии, когда, скажем, это осложняется тоже, опять же, конкретными условиями? Позволяет. Очень хорошо. Но это не означает, что цифровое образование в принципе, заменяя традиционное, дает более высокое качество. Не означает. Нигде, ни в одной стране мира, на самом деле, никакого такого результата, который бы доказывал, что дистанционное образование или цифровое образование дает более высокий результат, чем традиционное, нету. В конце концов, я так на всякий случай вам напомню. Почему-то, несмотря на развитие цифровых технологий, всего, что это самое, что с ним связано, почему-то не распускают известнейшие университеты мира. А почему? Ну, распустили бы давно. Зачем они нужны?
Может быть, это бизнес?
Ну, зачем они нужны, все эти Оксфорды, Кембриджи и все остальное? Бизнес, а можно брать за это деньги и за онлайн-образование? Почему нет? Почему нет? С небольшим дисконтом, но при этом можно дисконт этот компенсировать экономией на содержание университетов, на инфраструктуру.
Но например, они же зарабатывают на этом, это же бизнес-модели.
Ну
как раз-таки все университеты. То есть сдача помещений, магазины вокруг этого всего.
Под другое сдадут помещение, под другое сдадут. Ничего, так сказать, придумать можно. И тем не менее, никто их не распускает. Никто не распускает известнейшие университеты мира, потому что все прекрасно понимают, что на самом деле живое общение, прямой контакт всегда лучше, чем просто экран монитора или телевизора и так далее, и так далее. Вот. Это первое, и, то есть уже второе, а может быть даже и 22-е, я уже не помню. А, 22 июля, это сегодня, так сказать, да? Надо пойти проверить себя, так сказать, по книге «Вечерней поверки». Я это или нет? Вот, но вот в чем дело, как бы, да? Здесь просто важно еще одно то, что я говорил неоднократно. Посмотрите, какие плоды дало традиционное образование наше, отечественное. Нам в перестроечное время внушили вот просто на пустом месте мысль, что якобы оно совершенно негодное. В чем его негодность? В том, что Советский Союз развалился. Ну, может быть, это какое-то имело отношение к образованию, но, честное слово, непрямое. Непрямое. А что касается прямого отношения, как раз наоборот, тем, кто развалил Советский Союз, мне кажется, не хватало образования. Вот им не хватало образования, как бы, да, они перескочили через несколько ступеней, и они считали, что партийная школа, как бы, да, заменит им, например, скажем, университетскую скамью или хорошее такое фундированное знание высшей школы, вот, но не экономики, а просто высшее образование, имею в виду, да. Вот, они так считали, вот, но это оказалось неправдой. Так вот, на самом деле и российское дореволюционное образование, и советская система, которая была отлажена, ну, скажем так, уже хорошо отлажена, так скажем, 70-е годы, да, 60-е, 70-е, 80-е годы уже советского времени, когда все так устаканилось, более-менее относительный достаток был, да, и значит, спокойствие, процветание, что называется, да, вот, она дала прекрасные результаты, прекрасные. А наоборот, все то, что мы видим после отказа от этих вещей, не дает никаких результатов. Где эти прорывные, так сказать, идеи, где эти супероткрытия? Вот молодых людей, которые уже, скажем, научились, которые вот уже полностью учились, например, скажем, вот в нулевые годы, предположим, да, вот в нулевые годы в этой самой школе с ЕГЭ, да, или в 90-е годы, в этих институтах там коммерческих, которых наплодилось немеренное количество, в этих же, так сказать, и некоммерческих государственных институтах, которые наплодили немеренное количество этих коммерческих студентов, где эти толпы гениев, покажите мне. Потому что, на самом деле, введение вот этих, как бы, новшеств, оно проводилось под девизом, что надо улучшить образование, да, советское, там, то, которое было. Таким образом, логично было бы предположить, что всяких разных гениев и прорывных идей должно стать больше, чем было в советское время. А их вообще не стало. Их практически нет. Так где все эти толпы гениев? Где все эти толпы гибкомыслящих людей? Где молодых людей? Где все эти толпы молодых ученых, у которых нестандартные подходы, настолько отличающие их от прошлого времени, что они стали просто в разы больше производить всяких гениальных идей, открытий, технологий и всего такого прочего? Где они? Вот те балбесы молодые, которые на митинги, что ли, выходят? Они вообще ни к чему не способны, давайте скажем честно. Они ни к чему не способны. Именно поэтому они выходят на митинги. Потому что на самом деле вот это их форма реализации. Потому что ни к чему другому они не приспособлены. У них руки не под это заточены. Они ничего не могут изобрести. Они ничего не могут открыть. Они не могут создать никакой технологии. Они ничего не изобрели. Поэтому они на митингах. И качают там, так сказать, какие-то свои права. Вот и все. Поэтому результаты-то где? Могут возразить, ну вот огромное количество людей уезжает за границу. Уезжает. Но не благодаря тому, что вы ввели новшества, да, как бы эти, а благодаря тому, что просто границы открылись. И вопреки в значительной степени этому. Потому что, насколько я вот слышал, да, на самом деле поток вот этих людей, которые востребованы на Западе, он снижается. Снижается из постсоветского пространства. А почему снижается? Да потому что все вот эти сливки, которые были порождены красноярской системой, уже сняли. Они все уже там. Уже все, кто хотел уехать, уехали. А вот в последние, так сказать, там, 10, лет 10 серьезно уменьшился поток туда, как бы, ученых, программистов и прочее. Почему? Да потому что их здесь не стало. Но же их здесь не стало, потому что уже стали, как бы, входить в жизнь молодые люди, которые получали образование в этой новой системе. Вот. Поэтому, в принципе, то, что Мишустин говорит, звучит вполне разумно. Вопрос в том, как это будет реализовываться на практике. Традиционное образование не только никто не отменял. Более того, оно более эффективно. Если, значит, премьер-министр ставит перед собой цели развития, он должен понимать прекрасные вещи. Надо просто сравнивать результаты. Вот такая-то система дает такой результат, а такая-то такой. И смотрим, так сказать, какой результат лучше. А из этого дальше делаем выводы, какую систему применять, а какую не применять. Но при всем при этом цифровые технологии, ясно, что они в жизнь входят, они имеют на это полное право. Их надо использовать. Вопрос только в том, что все это использовалось с одной только целью. Повышение качества, да, значит, образования, повышение шансов для, как бы, вот этих молодых людей реализоваться в профессии и все, что с этим связано. А дальше надо в каждом конкретном случае выяснять какую-то разумную долю соотношения. Соотношение этих вещей. Где-то их может быть больше, где-то меньше. На каком-то возрастном этапе одно превалирует, на каком-то возрастном этапе другое. Вот и все. Поэтому здесь просто нужен разумный подход. Опять же, я вот не против там технологий как таковых, я против глупой компанейщины, а тем более создания из этого какого-то культа, почти религиозного. А его же огромное количество, вот это все, жизнь в цифре. Вы хотите в своей цифре жить, ну и живите в ней, да? Нас не трогайте, так сказать, мозги на мне это самое не выносите. Поэтому я чем хотел закончить-то? Нет, вывод же.
Вывод,
я полностью поддерживаю премьер-министра Мишустина во всем, что он сказал. Вот по этому, по крайней мере, пункту. Традиционное образование никто не отменяет, более того. Но цифровые технологии, конечно, тоже в то же самое время. А как же без них? Вот так вот. Очень даже почему же.
Сергей,
от хорошего вина не откажусь.
Тут вы довольно резко высказались о молодежи, о современной. Но всегда есть кто-то резче, конечно.
Да, и этот еще кто-то, резче есть. Так,
есть кто-то, да. И этот кто-то — это Михаил Леонтьев, наш с вами уважаемый коллега.
Я с ним не соревнуюсь, нет.
Он сказал так: мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время, потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что эти люди ничего не знают. Это почти Украина. Это чудовищно.
Ну, я думаю, что это слишком резкий, так сказать, пассаж. Вот. И даже вот, видите, я до такого не додумался, но то, что есть совершенно очевидно процесс такой деградации образовательной, это точно. И, кстати говоря, вот эта всякая протестная активность и всякая ерунда из интернета, она именно потому так хорошо ложится на мозги, что не хватает настоящих знаний, что не хватает глубины осознания жизни, что не хватает глубины проникновения в предмет, что не хватает, так сказать, философского осмысления того, что происходит для тех, кто, например, гуманитарным знанием занимается. А для технарей не хватает тупо сферы применения. Вот. Технари, которые вообще, как бы, на мой взгляд, люди такие, так сказать, достаточно ограниченные по жизни, вот, при всем моем уважении к ним, им не хватает тупо рабочих мест, сферы применения не хватает. Вот они получают эти инженерные специальности, а работать-то негде по этой специальности.
И что делать?
Да, и что делать? Приходится вот смотреть порнографию в интернете. Вот, а больше нечем заняться.
Случае,
да, в лучшем случае. А больше заняться нечем. Или идти на митинг, так сказать, одно из двух, да. Или это, или как бы одно из двух. Вот. Вот в чем дело-то. Поэтому, как бы, тут вот тоже надо понимать, что, ну, это вот отсутствие глубины, как бы, да, плоское черно-белое мышление, да, пустота. Вот она и заполняется этим протестом или еще чем-то, да. Потому что на самом деле больше ничего нету. Наши гуманитарии получают достаточно слабое образование, при этом огромное количество, к сожалению, надо начать сказать, в высшей школе огромное количество кадрового состава. Это люди, которые еще вот в 80-х, 90-х, вот это убежденные русофобы, как бы, да, и антипатриоты. И вот они учат один за другим, вот одно за другим поколение, как бы, таких вот этих самых манкуртов и Иванов, не помнящих родства, выпускают это самое. А технарям просто нечем заняться, не хватает сферы применения. Потому что если раньше этот человек точно знал, что ему найдут рабочее место, и он худо-бедно в каком-нибудь КБ или НИИ будет работать, а там уж, ну, как жизнь пойдет дальше, да, то сейчас нет, сейчас все, как бы, ну, вот получил ты инженерный диплом, да, вот, например. Вот, например, ты машиностроитель, и куда ты пойдешь? Что ты будешь машину строить?
Уралвагонзавод.
Ничего ж не строится. Ну, на Уралвагонзаводе вы что думаете? Там каждый год как бы это самое, всех выгоняют и новых набирают, что ли? Нет. Вот. Вот и все дела. То есть, грубо говоря, просто не хватает, так сказать, не хватает той экономики, которая бы их адаптировала. Это тоже к вопросу, когда вот, например, много-много говорили о том, что вот экономика, она сама сейчас себя отрегулирует, вот да, сфера услуг растет, производство падает. Надо же, вот стратегическое планирование тем отличается от значит, бестолкового бубнения всяких там заученных из Запада закинутых вещей, что оно учитывает все факторы. Вот, например, хорошо, вы взяли и обнулили всю сферу производства. А эти люди куда пойдут? И какой от этого будет социальный эффект? Вы же понимаете, что человек, работающий инженером в конструкторском бюро, и человек, который шарится между тем, что, так сказать, то ли ему охранником пойти, то ли торговать трусами как бы на рынке, это разные люди. Совершенно разные социальные позиции, совершенно разной гражданской позиции, совершенно разное отношение к жизни, совершенно разным пониманием своей, так сказать, гражданской роли и так далее. Вы это понимаете? Хотелось спросить у этих людей. Не понимают. Рынок. Да в гробу пусть он вообще-то медным тазом накроется, ваш рынок, вместе со всеми вашими деньгами, если ради рынка надо угробить Россию. Если ради этого рынка и ваших коммерческих, так сказать, этих всех денежных вещей надо угробить Россию, да нахрен он не нужен, этот рынок, и все ваши эти самые высшие школы экономики, и вся эта экономика, которой вы там учите людей, они не нужны, если страны не станет, так сказать, если она сама себя порвет на куски с помощью, так сказать, бездумных молодых балбесов. Зачем нужны все эти будут теории ваши, да? Зачем нужны будут все эти ваши экономиксы и все, что с этим связано? И полетят все к чертям вместе с чикагскими мальчиками.
Сергей Александрович, небольшая пауза, вернемся после новостей.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей, да, Александрович, да. Ну что, к следующей теме. У нас захват заложников в украинском Луцке,
да,
завершился освобождением пленников и задержанием террориста.
Слава богу.
Там произошла довольно странная вещь. Тот, кто захватил заложников, этот террорист, он требовал, чтобы депутаты и министры назвали себя, как-то они сказать, террористами, в общем, какими-то.
Точно террористами?
Не другим словом? Нет, именно террористами.
Террористы
в законе, вот, террористы в законе. А для президента Украины он придумал другой конкурс. Он потребовал выложить в сеть заявление с текстом «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем». И вот давайте послушаем, он его выложил реально. Зеленский это выполнил, это требование. Единственный. Никто больше ничего не выполнил. Зеленский сказал вот так вот. Сейчас.
«Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем».
Вот такие дела. Вот. Ну, там, правда, кого-то отпустили после этого. Ну, он кого-то выпустил, этот террорист, захватчик.
Берите пример с Украины. Украина, да, это просто это чудо, а не страна. Как бы. Да так вот и хочется там жить. И хочется, и хочется. Во-первых, я так понимаю, совершенно полоумный террорист.
Ну, такой, да, странный. Причем он...
А вы в курсе, что это за фильм «Земляне» 2005 года?
Нет. Ну, нет? Видимо, теперь придется посмотреть
хотя бы трейлер. Вроде вы даже смотрите, наверное, больше, чем я уж точно. Вот, но
а вы думаете, такая реклама должна привлечь внимание?
Ну, наверное.
Да?
Ну, правда, 2005 год, это уже такая... Да. Я думаю, что можно бесплатно где-нибудь найти. Вот. Но, слушайте, какая страна, такие террористы. Все довольно забавно. И президент такой же, так сказать. Да? Но понятно, что тут тоже... Вот вы знаете, тут такая штука. Вот очень часто я сталкиваюсь, между прочим, во многих странах бывшего Советского Союза, очень часто мы не можем их понять, потому что на самом деле в этих странах нет традиции государственности. Вот я, например, бываю во многих странах, и раньше, по крайней мере, часто бывал, во многих странах бывшего Советского Союза. Иногда где-то лучше, где-то хуже, но довольно часто, причем в самых разных странах, да, ты, общаясь с местными людьми не с улицы имеется в виду, а местными людьми из политики, на уровне депутатов, министров, да, ну, даже кое-каких президентов не удавалось когда-то знать, с кем-то общаться, да, вот, некоторые из них сейчас сидят.
Да вот что, да?
Да, вот, ну, так вот, я ловил себя на мысли, что... У них совершенно отсутствует, ну, про президентов не буду говорить, но и у президентов, министр, депутат точно, отсутствует понимание, что такое государство, отсутствует традиции государственности, искусственность вот этих государственных образований, отсутствие понимания общенациональной повестки дня и национальных интересов порождает совершенно специфический и такой немножко комический извращенный взгляд вообще на то, что такое политика и вообще что уместно, а что неуместно. И это одна из главных причин, на самом деле, большого количества проблем, которые там иногда встречаются. Иногда говорят, вот чем Россия отличается? Я могу сказать, Россия отличается очень многим, но можно спорить о том, цивилизация это или нет, хотя для меня это вообще не вопрос. Я считаю, что, конечно, цивилизация однозначно, просто, ну, даже хотя бы там с точки зрения там, религиозно-культурных вещей, вот, но что вот этот православный фундамент, как бы, он создает всю вот эту как бы, матрицу, что называется, культурную, да, и это уникально. Ничего такого другого в мире нет. Но даже с точки зрения вот чего, у нас гораздо более глубокие традиции государственности, и наше осознание государства, его интересов, оно гораздо более адекватное. Я вот это утверждаю совершенно без всякого пафоса. Оно более адекватное. А там люди очень часто играют в государство. Им в 91-м году на голову это упало. Они были к этому совершенно не готовы. Вот говорят, даже американцы не ждали, что Советский Союз распадется. А я вас уверяю, что какие-нибудь украинцы, например, да, или какие-нибудь там белорусы, или какие-нибудь казахи, или какие-нибудь киргизы, или туркмены, и тем более не представляли себе, что, так сказать, что что-то подобное может случиться. Вот. И они совершенно оказались не готовыми. Это вообще касается всех практически. Я перечислил кого-то, но здесь можно всех. Совершенно оказались не готовыми к действительно реальному, осознанному государственному строительству. И в итоге все, что они сделали, это просто переняли те вот, в общем, в значительной степени такие имитационные структуры, которые были созданы в Советском Союзе, там вот эти Верховные Советы и все такое прочее. А ощущение того, что такое государство, у них очень странное. Оно или не появилось вовсе, или оно такое очень странное. Поэтому они вообще, по большому счету, играют в эти дела. И поэтому, когда, например, скажем, во главе Украины встал актер, это в определенной степени было даже закономерно. Потому что вся Украина, в том числе, да, она вот эти 30 лет играет в то, что она государство. А из этого как бы вытекают такие вот странные формы и странные представления о том, что такое политика. Это я к чему клоню? Это я к тому, что вот, в общем, достаточно смешное выступление, значит, Зеленского, как бы, и, может быть, внутри вот этой игры этими людьми, которые вот так видят мир, будет преподнесено и воспринято как вот очень ответственный шаг президента. Очень ответственный шаг, вот действительно, ведь речь шла о человеческих жизнях. И вот надо было же сказать какую-то ахинею. И президент пошел на это. Он вот не стал, как бы это самое, не стал стесняться этого. Он не стал думать о том, что как же он будет выглядеть. Он пошел на это, сказал, и он спас жизни людей. Вот. Хотя в реальности, на самом деле, если он президент, он должен был поступить совершенно по-другому. Потому что, на самом деле, мировая практика совершенно четко показывает. Уступки террористам порождают безнаказанность, и они становятся только наглее и наглее. В данном случае его арестовали просто потому, что он сумасшедший. Но в следующий раз, следующий, так сказать, террорист, например, поймет, что, в общем, можно украинские власти вплоть до президента заставить выполнить вот любое требование, любую ахинею. Вообще, зря, конечно, этот, как его, он назвал себя Максим Плохой. Почти, да. Почти Майкл Джексон, I'm bad. Вот. Но, короче говоря, ему надо было что-нибудь поядрёнее попросить его сказать. Было бы смешнее.
А вот. Мне кажется, Зеленский, он даже не задумывается. Он так любит, наверное, сниматься, что ему на него наводят камеру, говорят тексты,
он уже автоматом понесло, да.
Ему
да.
Даже, может быть, и проще, слава богу, надо сделать то, что я и да. Так люблю.
Но в конце концов, да, он все равно, вот да, он сыграл как клоун, сыграл как актер, произнес какую-то полную ахинею. Вот я говорю, жалко, что этот мужик не попросил его еще что-то сказать. Он просто, видимо, ну, психически ненормален, да. Вот. Но хорошо, что никто не погиб. Хорошо, что, значит, все остались живы. Никто ж не погиб, все нормально.
Нет, никто не погиб.
Да, никто не погиб. Все замечательно. Вот. Но в принципе, конечно, это характеризует ну, такой достаточно все равно такой имитационно-театральный да, характер украинской государственности. Да, когда там ну, вот, такие вот, ну, глупые, совершенно глупые формы действий воспринимаются, могут быть восприняты или могут быть поданы как ответственное поведение. Я вас уверяю, что команда Зеленского, наверное, уже отрабатывает это дело и уже говорит о том, какой героический президент. Вот он не побоялся выглядеть полным придурком да, для всего мира. Вот, но зато вот он спас там людей и прочее. Ну, спас он людей или не спас, неизвестно, да. Вот, может быть, и как-то и спас. Но то, что это как бы, ну, тоже определенного рода диагноз, ну, для меня это вот не это самое. У меня это не вызывает сомнений. И так многие вещи делаются. Поэтому, когда мы вот удивляемся, смеемся, или даже не знаем, что нам, смеяться или плакать, или что, вот удивляться каким-то заявлением там, да, украинских военных или каких-то украинских там, и не только украинских, там, политиков, которые там показывают нам ракету, которая летит медленнее самолета, и говорят, что это убийца Крымского моста, вот. Или рассказывают нам про это вековые там традиции украинского флота, и все на полном серьезе рассказывают, что запорожские казаки на надутых этих самых бычьих пузырях этих мочевых, там переплавали Днепр, там, ну и такую всякую ахинею плетут. Вот. Мы не знаем, смеяться или нет, или что делать. Но я могу сказать, что эти люди живут в таком вот мифологизированном сознании, где они находятся все время в игре, они играют в государство. Поэтому, а в игре, знаете, как вот дети играют, а там что только не придумают. Вот они придумывают всякие такие штуки, которых нету. Другой вопрос, что дети понимают, что они придумывают и фантазируют, а эти не всегда понимают. Так как это взрослые дети, да, они заигрываются в эти дела. Вот. А хотя было бы интересно все-таки понять, что же такое за фильм такой «Земляне» 2005 года.
Даже да, интересно. Но тут еще важный, много вопросов к спецоперации по освобождению заложников. В частности, один из главных, который задают журналисты, которые за этим наблюдали, украинские. А зачем нужны были такие театральные эффекты? БТР-атака, например, был взрыв при освобождении заложников. Если, судя по видео, террорист вышел сам, лег на землю в ожидании ареста. То есть они думали, что все равно он кого-то взорвет, но тогда смысл ему было ложиться и выходить. То есть у некоторых сложилось ощущение, что все это были спецэффекты для публики сделанные. Да. Вот. Ситуация еще, пишут журналисты, обросла разными конспирологическими версиями о том, что это все была чуть ли не театральная постановка в интересах Зеленского или Авакова. Но если это и так, то получается, что Зеленский сыграл какую-то такую роль не самую красивую. Да, я вижу, сейчас нам нужно сделать небольшую паузу.
Вести ФМ.
Но тут надо проверить, не играл ли Зеленский в фильме «Земляне» 2005 года.
А, то есть он его рекламирует сам.
Может быть, он его и раскручивает. Но выглядело все это настолько глупо, что вот я говорю, вы говорите, вот, возможно, это была постановка. Может быть, но тут, опять же, вопрос в том, как на это смотреть. Вот это могла быть и постановка, это могла быть, мог быть и идиотский спектакль совершенно для того, чтобы показать, вот как правоохранительные органы эффективно решили задачу, при этом никто не понес потерь, все живы, как бы террористы взяли. Вот и Зеленский тут выглядит тоже как-то странно. Но могло быть и нет, это могла быть та же самая имитация, понимаете? И причем она в голове могла у них быть совершенно, ну, она как бы совершенно такая органично возникнуть. Ну, как, вот им там сказали, что надо же террориста обезвредить. А что, а получается так, что он просто сам вышел, что ли? Получается, если бы никто не стрелял, не взрывал бы взрыв пакета и так далее, и так далее. Получается, что террорист добился выполнения собственных требований и сам сдался властям. То есть он моральный победитель.
А, кстати, вот такие вопросы тоже задают. Если даже с таким простым случаем 10 часов пытались справиться.
И пришлось самому президенту участвовать.
И выполняли требования. То справятся ли с более чем-то серьезным?
Если это будут действительно серьезные люди, да, а не вот такой полусумасшедший или какой-то тоже актер имитирующий. Я думаю, что для того, чтобы вот, ну, хоть показать, ну, в чем роль-то правоохранительных органов, надо было вот взорвать взрыв пакет, там надо было какие-то движения произвести.
На БТРе.
Вот. Надо было, да, на БТРе это очень хорошо, потому что БТР большой, он обязательно влезет в кадр. Вот. То есть надо было что-то сделать. Но это вот, я говорю, это все нечто среднее между какой-то заказухой, да, и вот и постоянной имитацией, который, вот я абсолютно убежден, до сих пор является вообще все украинское государство. Имитация. Вот игра в государство. Игра в государство. Игра в правоохранительные органы. Вот это тоже террорист. Вот что он хотел, непонятно. Игра в терроризм. Вот. Хотя, вот, конечно, на Донбассе там реальных людей убивают. Да? Вот. Но и там тоже происходит тоже какая-то ведь такая вещь, которая непонятно даже, с какой целью там все это делается. Да? Вот. Но тем не менее, ну да, пусть разбираются. Я думаю, что сейчас украинская пресса, с другой стороны, у нее есть плюс. Они раскрутят все самые возможные и невозможные версии. Вот. И обязательно все это обсмакуют, как бы, да, и что-нибудь обязательно где-нибудь вылезет. Единственную версию, которую они не раскрутят, это ту, которую сейчас я озвучил. То, что на самом деле все это цирк с конями. Вот, который является, ну, диагнозом для украинского государства. Вот это такие версии они не любят. А все остальное, я вас уверяю, там, то ли это Аваков, то ли это Коломойский, то ли это Зеленский, то ли это, скажем, не знаю, какой-нибудь еще человек. Там, вот это, конечно, сейчас все будет. Все эти версии будут отработаны.
Кстати, вы затронули тему Донбасса. И ведь один из главных тезисов в этой войне был в том, что они имеют дело с террористами. То есть у них же была антитеррористическая операция идет, да? А в Донбассе, соответственно, террористы. Ну и вот пришли настоящие террористы, пусть даже вот такие комичные, и вот уже показывается, что справиться они с ними не могут.
Ну не могут, да, но и, кстати говоря, выполняют их требования. Но благо, что требования были такие, достаточно глупые. Но вот интересно, а что если бы он потребовал что-нибудь серьезного? Ну что-нибудь вот такое, вот действительно что-нибудь реально серьезное там потребовал. Вот, и что бы тогда было бы? Вот на самом деле тут, я думаю, что вот эти подозрения насчет того, что это постановка, они в том числе отталкиваются от какой-то, ну, совершенно абсолютной абсурдности и глупости требований самого этого террориста. Ведь то, что он требовал, действительно, ну это, не, во-первых, нетрудно было выполнить, а во-вторых, ну это же ни о чем, это просто какие-то слова. Они должны назвать себя террористами в законе. Ну и что дальше? Ну, что от этого изменил? Или вот Зеленский должен произнести вот эти магические слова. Ну, он произнес их. Дальше что? Ничего. А что, если бы этот человек действительно потребовал что-нибудь, ну, важного, что-нибудь серьезного, да, чего-нибудь такого, так сказать, например, чтобы, ну, например, чтобы Зеленский подал в отставку официально. Или, например, чтобы распустили парламент, например, да. Вот. Или еще что-нибудь. Или денонсировали, например, Минские соглашения. Вот. Или, я не знаю, или бы расстреляли на площади Авакова, взяли бы там, чтобы соорудили виселицу и повесили бы его. Тогда как? Тогда что было бы, да? Тогда пришлось бы, видимо, убить его, террориста, и всех заложников. Уж по-другому, наверное, никак.
Ужасно, да. Ну и по поводу Донбасса еще все, ну, наблюдатели говорят, что и вот получается, что вы говорите про террористов на Донбассе, но террористов на Донбассе нет, ведь там не происходит никаких терактов, никаких людей вот эти люди-то не убивают, никто в заложников никого не держит. А там просто находятся русские люди, которых они держат там, которых украинцы считают ниже, чем даже вот такие вот сумасшедшие, как вот этот,
ну,
захватчик,
да,
автобуса.
В конце концов, все, чего требовал Донбасс, если так вот вернуться в 2014 год, да, он требовал, ну, законного хода событий. Он даже не Януковича хотел. Он хотел того, чтобы требования на Донбасса были учтены еще в составе единого украинского государства. Но их даже слушать не стали. Потому что тогда они были опьянены вот этой своей победой на Майдане и считали, что все, они это самое, они повелители как бы всего, вот, властелины колец, как бы, и они могут все. Вот. И кончилось это страшным кровопролитием. Да? В итоге около 15 тысяч человек с обеих сторон погибли. А может, даже и больше. Никто, в общем, на самом деле точные цифры-то и не знает. Вот в итоге. Вот и все. Они ведь не требовали, чтобы кто-нибудь какую-нибудь чушь говорил. Они требовали, чтобы какие-то, ну, простейшие требования, им даже Янукович не нужен был, на самом деле, по большому счету. Простейшие требования были бы учтены. Учтены были бы интересы, значит, людей, которые не согласны вот с этим Майданом. Но их даже слушать никто не стал. Вот. А с этим, да, вот с этим цацкаются. Ну, интересно, конечно, как это будет развиваться. Я думаю, что разные люди будут по-разному все это дело подавать. Там люди из окружения президента будут говорить о том, какой он герой, вот, и что вообще он не постеснялся, и ему, его репутация, то есть жизни людей ему дороже, чем репутация. Вот. Ну, а его противники будут, я думаю, так сказать, качать всякие конспирологические версии. Вот. Ну и просто высмеивать Зеленского, чего он тоже, в общем, к сожалению, достоин.
Есть еще вопросы, может быть, этим самым действием Зеленский своего рода открыл ящик Пандоры. То есть теперь любой,
да,
псих,
да,
будет что-то там захватывать,
да,
от него требовать,
думаю,
от него теперь этого будут ждать.
Ну так
видимо.
О чем я и говорю? О чем я говорю, что если, например, власти, в принципе, власти всех стран давно поняли, выполнять требования террористов означает, ну, порождать, увеличивать возможность следующих терактов. То есть, грубо говоря, если сейчас они выполнили все его требования, пусть даже такие глупые, комичные, то в следующий раз появится человек или даже группа людей, которые поймут, что прогнуть можно кого угодно, в том числе президента. Вот. Сегодня это, завтра другое. Сегодня такая вот все это клоунада какая-то, а завтра пожестче, например, возьмут там заложников, начнут убивать. Вот и что? Ну, значит, что можно вытряхнуть из украинской власти все что угодно. А терроризм — такая штука, которому только дай развернуться, и все, он начнет жрать государство изнутри. Потому что, ну, появятся люди, которые поймут, что им можно все. Сегодня с одними требованиями, завтра с другими. Вот. Если вы помните, в России, здесь, где терроризм стал обычным делом в 90-е годы, вот, и, к сожалению, страшным делом, унесшим тысячи жизней, вот, если так все вместе посчитать, вот, ну, справиться удалось не сразу, и довольно это было сложно, стоило жертв, вот, и, в общем, серьезных усилий. Поэтому выпускать такие вещи из-под контроля вообще нельзя. А здесь вот так вот запросто дали какому-то дурачку, дали возможность заставить власть выполнить свои требования. Вот, да еще и как бы он жив остался. А сейчас еще он станет таким Геростратом. Вот, сейчас начнут про него что-нибудь писать, снимать, расследовать и так далее.
Еще у Зеленского от него такое ощущение, что он очень доступный такой, знаете.
С ним можно все, что хочешь делать.
Да, вот все, что вот придумаешь, да. И он как-то идет охотно.
Я должен сказать, что это обратная сторона его как бы вот открытости. Он бравирует вот этой открытостью, он бравирует тем, что он такой, как все, он бравирует тем, что он совершенно доступен, что он вот, ну, как бы, так, как бы нормальный пацан, что называется, да, вот. Вот он этим бравирует, а у этого есть обратная сторона – панибратство. Когда тебя перестают уважать, когда каждый может подойти, похлопать тебя по плечу, это в лучшем случае, а в худшем, так сказать, подергать за нос, так сказать, вот, дать тебе легкий подзатыльник и сказать, ну что, брателло, как бы, да, как дела, вот, или еще что-нибудь в этом роде, пошутить как-нибудь, да, а кто-то, кто хуже относится, оскорбить и так далее, и так далее. Вот, а здесь вот эта вот грань, к сожалению, она переходится очень быстро. Поэтому вот это, когда вы вот это вот панибратство к себе, значит, поощряете, то очень быстро вы становитесь клоуном. очень быстро вы становитесь таким, так сказать, каким-то расходным материалом. Да? Вот. И мне кажется, Зеленский не понял, что, может быть, для периода избирательной кампании это годилось, но для уже периода нахождения на посту главы государства это уже не годится. Это не годится, да. На самом деле, здесь нужен статус, уважение. К сожалению, так люди устроены. Да, думать, что вот они будут, сами будут понимать, где границы дозволенного, это бессмысленно. Люди сами ничего понимать не будут. Есть те, кто поумнее, а есть огромное количество тех, кто вообще не понимает ничего. Вот, ничего не понимает, и поэтому им надо вот эти границы выставлять. Им надо обозначать, что вот до этого момента можно двигаться, а дальше нельзя. Вот. Потому что дальше, как бы, так сказать, есть какие-то...
По плечу можно, но за нос уже нельзя.
Какие-то ограничения, да. Вот такие дела.
Сам Зеленский сказал, что это был бы штурм, я уверен. Он бы был результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. И я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться договориться, чтобы он отпустил людей.
Да, это очень опасно, но вот когда его солдаты, так сказать, с которыми он не может даже договориться, даже приезжая на линию разграничения в Донбассе, просто стреляют наобум, да, так сказать, по городским кварталам, и там становятся жертвами этих обстрелов люди, то это его вообще не волнует. Вот это его не волнует, да. Вот здесь могли погибнуть люди, да, это было очень опасно. Ну, да, согласна, опасно. Только почему президент Зеленский думает об этом только тогда, когда ему это выгодно, а когда невыгодно, как бы он об этом не думает.
Сергей Александрович, я смотрю, у нас время подходит к небольшой паузе. Впереди у нас будет погода, затем новости, мы вернемся.
К небольшому
«Железная логика».